«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI или слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Власть», я ее ведущий Евгений Киселев. Как всегда, смотрите и слушайте нас по пятницам в 8 часов вечера по московскому времени. Начнем сегодня с внешней политики. В минувшие выходные прошла знаменитая международная конференция по вопросам безопасности в Мюнхене. В свое время именно в Мюнхене Владимир Путин, тогда еще президент России, произнес свою знаменитую речь, которая означала поворот к ухудшению отношений между Россией, Соединенными Штатами и другими странами Запада. Во всяком случае, видимому ухудшению. А теперь Мюнхенскую конференцию, во всяком случае, многие аналитики считают знаковым событием на пути изменения отношений между нашей страной и внешним миром в лучшую сторону. Подробнее об этом в нашем материале, который представит мой коллега Евгений Бунтман.
Политические игры. Со времени знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина, которую он изрядно напугал Запад, прошло 2 года. А кажется, целая вечность. На последней конференции по безопасности в столице Баварии атмосфера была совсем другой, значительно более мирной, менее агрессивной. Россию, правда, представлял далеко не самый влиятельный министр, заметно утративший влияние вице-премьер Сергей Иванов. Вряд ли это тот уровень, на котором надо вести переговоры с вице-президентом Джо Байденом. Но и та, и другая сторона всем своим поведением показали, что готовы, как выразился Байден, провести полную перезагрузку. Последние заявления дают понять, что российская внешняя политика отчасти меняется. Вместо безапелляционных утверждений и угроз – настоящая дипломатия. Например, мы готовы сделать то-то, если США сделают это. И никаких слов про некоторые государства, стремящиеся подчинить своей воле остальных. Это уже больше похоже на переговоры равных партнеров, готовых обсуждать даже американскую ПРО и рассматривать разные варианты. Нельзя сказать, что эта политика вопреки воле нынешнего премьера, в 2007-м пугавшего Запад. Это похоже на осознанную прагматическую дипломатию, цель которой вовсе не убеждать всех в величии страны и в ничтожности остальных, а вести политическую торговлю в общепринятых рамках. Конечно, есть вещи, которые никто обсуждать не намерен, например, отношение к Абхазии и Южной Осетии. Но и не похоже, чтобы это стало поводом для раздора. Есть, правда, одна оговорка. Никто не сомневается в том, что именно Россия потребовала закрыть базу США в Манасе. Но это тоже может быть предметом нормального политического торга и с американцами, и с Киргизией. Но при этом Россия параллельно ведет политику и методами, прошедшими испытания и в последние годы. Это политика газового вентиля. Россия и Европа на перегонки договариваются с поставщиками газа. Например, чешский премьер Мирек Тополанек едет в турне по Средней Азии и Азербайджану, чтобы договориться о будущем газопровода Набукко. А ровно в это время президент Медведев принимает турецкого лидера и обсуждает с ним увеличение поставок в Турцию российского газа. Россия не может допустить того, чтобы Европа отказалась от прежних маршрутов. Ведь это не только потери денег, но и утрата влияния. Практически единственного метода убеждения Европы для Москвы. Поэтому можно предположить, что в целом внешняя политика осталась прежней. А последние положительные сигналы – это скорее заслуга Обамы, с которым Россия надеется найти компромисс.
Сегодня многие мировые телевизионные агентства, в частности агентство Reuters Television, распространили фрагменты большого интервью Дмитрия Медведева, которое полностью будет показано в будущее воскресенье, то есть послезавтра. Это интервью государственному телеканалу «Россия», где в частности Медведев касается вопросов внешней политики и возможной предстоящей встречи с новым президентом США Бараком Обамой.
Надеюсь, что мы сможем встретиться и обсудить все вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня между Россией и Америкой. Таких вопросов накопилось немало. И считаю, что разговор должен быть открытым, честным и, надеюсь, продуктивным. те сигналы, которые я сегодня получаю из Соединенных Штатов, из администрации президента и от самого президента, нового президента Соединенных Штатов, они обнадеживают. Это сигнал к тому, что наши коллеги хотят работать. Мы тоже на это очень рассчитываем.
Практически ежедневно.
Позвольте представить мне гостя сегодняшней программы. Здесь рядом со мной в студии Владимир Милов, в прошлом заместитель министра энергетики в правительстве Михаила Касьянова. Один из самых, на мой взгляд, содержательных российских политических аналитиков. С недавних пор еще и политик, один из учредителей нового движения «Солидарность». Владимир Станиславович, вот у вас, между прочим, с вашей коллегой по «Солидарности» Гарри Каспаровым получилась в некотором смысле полемика заочная на внешнеполитические темы. Поправьте меня, если вы со мной не согласны. Но вы написали колонку в газете «Ведомости», по-моему, 4 февраля, где, в общем, говорили о том, что, если я вас правильно понял, наметилось некоторое потепление в отношениях с Западом, которое не сможет не отразиться благотворным образом и на ситуации внутри страны. А вот Гарри Кимович опубликовал статью в журнале Business Week, американском журнале Business Week, под характерным заголовком «Почему миру не следует вручать Путина». И вот, в частности, Каспаров высказывает мысль о том, что своей речью в Давосе, которую тоже многие восприняли как некий сигнал к либеральной эволюции правящего режима, он на самом деле воспринимал как сигнал своим союзникам, Шрёдеру, Берлускони и же с ними, что нужно прийти Путину на помощь, поддержать его предложение о списании корпоративной задолженности в мировом масштабе. И, в общем, в этом материале фактически содержится призыв, что Запад не должен мешать рыночным силам отстранить Путина от власти невидимой рукой политических перемен. Что вы думаете по этому поводу?
Нет, я не думаю, что у нас с Каспаровым полемика. Скорее, у нас схожие взгляды на ситуацию. И просто я смотрю на то, что происходит, под углом анализа вот некоторых шагов, о которых в том числе говорилось и в вашем репортаже, совершенно очевидных шагов российской власти, направленных в сторону нормализации отношений с Западом. И я как раз пишу о том, что очевидно, что невыгодно сегодня российскому руководству вести войну на два фронта, бороться с тяжелыми проблемами, которые порождаются экономическим кризисом у нас дома в России, и одновременно вот продолжать ту легкую форму холодной войны, которую они затеяли вот в связи с событиями в Грузии в августе, и вообще с такой конфронтационной внешней политикой антизападного типа. Я вижу, что наметились конкретные шаги, которые, наверное, можно интерпретировать как попытку, если хотите, демонтажа, да, вот этого антизападного вектора внешней политики. Я считаю, что эти шаги в любом случае надо приветствовать, хотя я подвергаю сомнению то, что это пока стало системой. Да, скорее наметилась тенденция неких жестов в сторону Запада, и я говорю о том, что это в любом случае хорошо, потому что конфронтация с Западом, естественно, для интересов России ничего хорошего не означает. Каспаров как бы продолжает, в общем, эту же самую мысль, и его статья обращена скорее к западным политикам, экспертам, сообществу международному. Он говорит о том, что не нужно какие-то жесты и косметические шаги по нормализации отношений, которые, в общем, пока еще не так много значат, воспринимать за чистую монету. В этом смысле я согласен с ним и тоже пишу о том, что, может быть, идеей Путина и Медведева является попытка стать таким российским генералом Мушарафом, если хотите, да, с которым лучше не ссориться, поддерживать такие достаточно нормальные отношения, при этом закрыв глаза на то, что в России проблемы с демократией, правами человека и так далее. Вот Каспаров правильно пишет о том, что не нужно закрывать на это глаза, что Запад не должен купиться на путинскую удочку, хотя, в принципе, мне кажется, мы оба согласны с тем, что некоторая нормализация отношений и снятие конфронтации и напряжения – это в любом случае хорошо.
Ну, вы не усматриваете во всем этом некое повторение истории второй половины 80-х годов? Смотрите, падение нефтяных цен, то, что произошло в мире осенью 85-го, затем вынужденная попытка найти некий консенсус
с Западом по сугубо разоруженческим вопросам изначально, да, и затем постепенное втягивание в процесс, ну, тогда говорили не разрядка, но там говорили о новом политическом мышлении, диалог Горбачева с Рейганом. Все это закончилось падением берлинской цепны, цепной реакции разрушения коммунистических режимов в Восточной Европе. Все это затем перебросилось на Советский Союз и закончилось распадом СССР.
Вообще вся ситуация, которая сегодня происходит в России и в отношениях России и Запада, она очень напоминает конец 80-х годов. Вообще мы видим вот в этих новых условиях кризиса явную попытку удержать любой ценой ту прежнюю общественно-политическую модель, которая сложилась в России в последние годы. На это бросаются огромные ресурсы, не жалеются никакие деньги. Это очень напоминает то, что делал Горбачев в 80-е годы, при том, что система-то вообще-то негодная, и ее надо менять в первую очередь. Но об этом не думают, а пытаются удержать старую. А вообще, что касается Запада, то еще одна аналогия здесь состоит в том, что Советский Союз, когда трудности усугубились в конце 80-х, вынужден был обратиться к Западу за кредитами огромными, да, чтобы продолжать финансировать эту старую систему. Это вообще-то очень похоже на то, что у нас может начать происходить, потому что в связи с огромным дефицитом бюджета и в связи с тем, что Россия чрезвычайно быстро проедает накопленные финансовые резервы, у нас уже даже властные чиновники открыто заговорили о том, что мы можем начать занимать деньги на внешнем рынке опять, чего мы не делали давно, для того, чтобы финансировать, например, дефицит бюджета, который вот уже называли цифры, может 10% ВВП составить в этом году.
Но одной рукой мы, согласитесь, есть некая непоследовательность. С одной стороны, мы ищем средства, чтобы финансировать дефицит бюджета, а с другой стороны, мы даем кредиты нашим союзникам по СНГ.
Вот здесь как раз та же самая эклектика присутствует, которая была у Горбачева. Помните, Горбачев просил у Буша денег взаймы, да, у Буша старшего еще, бывшего президента США, а другой рукой устраивал то, что он устраивал в Прибалтике, в Вильнюсе, там, да, подавление демонстраций, протеста и так далее. И, собственно говоря, это напоминает то, что делают сегодня российские власти. Одной рукой они делают какие-то жесты в сторону Запада, а другой давит на Киргизию, чтобы там закрыть жизненно важную американскую базу, которая им необходима для того, чтобы успешно осуществлять операцию в Афганистане.
Ну, а может быть, здесь какая-то, извините, конечно, такая вот, если говорить об истории конкретной с Киргизией. Смотрите, уже сами киргизы, по-моему, стали притормаживать. Но, может быть, там какая-то такая замысловатая внешнеполитическая игра. Ну, предположим, закрывается база в Манасе. У американцев мгновенно возникают трудности с поставками необходимых, чуть не сказал товаров, всего необходимого для продолжения военной операции против талибов. И тут Россия, значит, предлагает им какие-то другие услуги. Может быть, собственные военные базы. И они начинают страшно ценить вот эту помощь,
которая
поступает от Москвы напрямую.
Вот эта вот геополитика, да, в которую играют российские власти сегодня, она вообще-то не дешевая, да, оказывается. И мы можем достаточно серьезные ресурсы бросить на помощь Киргизии ради того, чтобы фактически заплатить за вывод американской базы. И вопрос, надо нам это или нет, с учетом того, что, в принципе, американская военное присутствие в Афганистане для нас выгодно. И киргизская база в этом плане играет стратегическое значение. Но для киргизской стороны, конечно, понятно, что позиция неоднозначная для нее. Да, понятно, что они, если американцев выставят из своей страны, то обратно те уже могут не вернуться. А рядом, например, есть Узбекистан, с которыми у США отношения в последнее время активно нормализовываются. И если базу откроют теперь уже там, то Киргизия...
То самое, которое выгнали.
Да-да-да, которое американцы вынуждены были вывести из-за того, что рассорились по правам человека и андижанским событиям в Узбекистане, да. Но сейчас там все нормализовалось, и база в Узбекистан может вернуться. А вот киргизы могут и базу американскую потерять, и российскую помощь не получить, что, кстати, с учетом российских финансовых трудностей, абсолютно реальный вариант. Поэтому, конечно, они ведут себя таким тоже неоднозначным образом, и думаю, что еще поиграют с нами по поводу этого вопроса.
А вот я прочел у вас в «Живом журнале» такой пост, где вы коротко пишете о некой предстоящей в марте конференции экспертов по нефтяным ценам, которая собирается в Москве. Можете чуть подробнее там, об этом рассказать?
Это интересная история, да. Я, к сожалению, здесь связан некоторыми обязательствами, потому что те люди, которые рассказали мне об этом, просили не называть их имен. Но это очень известные, крупнейшие в мире эксперты по международному рынку нефти, которые очень часто участвуют в различных саммитах, там, «Большой восьмерки», Международного энергетического агентства и так далее. Вот они мне просто рассказали, что 2-3 марта их приглашают в Кремль, где будет серия брифингов специальных, в которых будут участвовать, я так понимаю, Медведев и Путин, где вот с ведущими мировыми экспертами будет обсуждаться вопрос, а какая перспектива по мировым ценам на нефть. Ясно, что это главный вопрос сегодня для российской власти. Конечно, Медведев и Путин хотели бы, чтобы цены на нефть вернулись к прежним довольно высоким значениям. Ясно, что нынешний уровень создает для них проблемы. Вот они,
напомните,
видимо,
какая сейчас цена?
Ну, сейчас около 45 долларов стоит нефть, да. А на самом деле, я думаю, что для того, чтобы продолжать прежнюю политику, которую выстраивали в предыдущие годы, ну, нужно, чтобы хотя бы к 70-80 цена вернулась. Это вот бездефицитность бюджета нынешнего года обеспечивается при цене 70, да. Вот на самом деле, ясно, что они хотят поколдовать на воду, да, и попытаться там заглянуть в зеркало, да, и узнать, что будущее готовит нам. Но, честно говоря, все прогнозы по ценам на нефть плохие, по крайней мере.
Слушайте,
на этот
а вот год, когда точно. Вы в правительстве работали, цены на нефть были гораздо ниже, чем сейчас.
22 доллара, я помню.
А как же удавалось достичь 10% роста?
Вот. Дело в том, что тогда политика просто была совершенно другой. Тогда ориентировались в плане роста экономики прежде всего не на государственные расходы, а на частные инвестиции. Тогда государство проводило очень осторожную бюджетную политику. Бюджет рассчитывался из 21 доллара за баррель. Государство контролировало расходы на аппарат, спецслужбы, государственные корпорации. Не было вот этих монстров еще созданных, которые пожирают деньги государственные десятками миллиардов, такие как Ростехнологии, там, господина Чемизова и так далее. Да? Тогда была совершенно другая политика при кабинете Касьянова. И тогда неудивительно, что страна росла более высокими темпами, и при этом бюджет был сбалансирован при цене нефти 20 долларов. Да? Мы видим, что вот в прошлом году цена российской нефти составила в среднем за год 96 долларов. Да? И в стране начался мощнейший экономический спад со времен краха СССР. Да? Так что мы видим, насколько разрослось и неэффективным стало наше государство буквально за несколько лет, что мы уже не можем справиться с ситуацией, когда цены на нефть, в общем, достаточно высокие. 45 долларов за баррель – это приличная цена.
Угу. Вы знаете, давайте мы сейчас прервемся, потому что есть такая вещь, как реклама. Пару минут рекламы на «Эхе Москвы» и анонсы предстоящих программ на канале RTVI. И затем мы продолжим разговор с Владимиром Меловым о важнейших новостях текущей политики и о том, как их можно интерпретировать.
Оставьте машину у ресторана. Прогуляйтесь по бульвару. За японским садом поверните направо. Сразу увидите наш дом на берегу пруда у маяка. Только не сворачивайте в пейзажный сад. Вдруг заблудитесь. Графские пруды. Роскошный поселок. 411-9111. www.grafskaya.ru. А чтобы надежно защитить ваши инвестиции в Графские пруды, рядом построили Москву и проложили Киевское шоссе.
Поздравить с праздником любимых Комстар легко поможет вам. Лишь помнить код необходимо. Все для мужчин и милых дам.
Межгород нужен. Набери код 823.
А за рубеж набрать вас просим. Код 828.
Другие города и страны. Везде отличной будет связь. От Лондона до Магадана. Звони за справками сейчас.
8 800 250 23 28.
Комстар.
Радио «Эхо Москвы» и Государственный Кремлевский дворец представляют. 21 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России, непревзойденный аккордеонист-виртуоз Валерий Ковтун с концертной программой «Карнавал аккордеона». Любимые произведения прозвучат в сопровождении симфонического оркестра имени Рахманинова. Специальные гости концерта – Арт Ван Дам, лауреаты джазовых фестивалей и международных конкурсов. Билеты в кассах Кремлевского дворца, города и по телефону 644-22-22.
вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В пятницу гость итоговой программы «Кредит доверия» – экономический обозреватель Михаил Бергер. «Кредит доверия» в пятницу после 22 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В субботу 14 февраля в нашем эфире произойдут следующие изменения. В 10 утра памяти Маргариты Эскиной. Повтор программы «Дифирамб» от 21 декабря 2008 года с Маргаритой Александровной, директором Центрального дома актера. В 11 утра слушайте повтор программы «Музейные палаты». И в полдень слушайте программу «Человек из телевизора» Ксении Лариной и Ирины Петровской в прямом эфире.
Продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI и на волнах «Эхо Москвы». Сейчас я хотел бы напомнить о нескольких приметных событиях минувших дней и их главных героях, которые останутся в хронике текущих событий либо со знаком «плюс», либо со знаком «минус». Еще раз слово моему коллеге Евгению Бунтману.
Победы и поражения.
Президент Удмуртии Александр Волков останется на своем посту. Его кандидатуру внес в Госсовет Республики Дмитрий Медведев. Волков ждал до последнего. 14 марта его полномочия истекают. В начале года ходили слухи о том, что глава далеко не самого успешного региона уйдет в отставку, а вместо него назначат кого-то из силовиков. К тому же весь конец прошлого года в Удмуртии проходили акции протеста, причем одна из них во время визита президента Медведева. Теперь же после решения Медведева продлить полномочия Волкова о поддержке президента Удмуртии заявили даже коммунисты. А вот другой региональный лидер, мурманский губернатор Юрий Евдокимов, в минусе. Он увлекся борьбой с местной политической элитой в лице мэра Мурманска Михаила Савченко и наговорил много лишнего о партии «Единая Россия». Ни одна партия, которая строила свои планы и победы на лжи, фальши и наветах, не одерживала побед. За эту фразу Евдокимов может лишиться партбилета и поддержки федерального центра. Об этом уже заявили в Москве. В частности, резко раскритиковал взбунтовавшегося губернатора глава Центрального исполкома партии Андрей Воробьев. Руководителю Союза журналистов России Всеволоду Богданову можно поставить плюс за аппаратную победу. Накануне были прекращены полномочия секретаря Союза Игоря Яковенко. В последнее время Богданов все чаще демонстрировал лояльность Кремлю, а Яковенко, напротив, заработал репутацию оппозиционера. Сначала была ликвидирована должность генерального секретаря Союза, которую занимал Яковенко, а затем его лишили и поста секретаря. Официальным поводом для этого стало невыполнение им решений съезда. Таким образом, по мнению сторонников Яковенко в Союзе журналистов, Богданов упрочил свое влияние в организации и может теперь спокойно договариваться с властью. Глава Российского футбольного союза и министр спорта Виталий Мутко оказался на этой неделе в непростой ситуации. Главный тренер российской футбольной сборной Гус Хиддинк будет теперь параллельно работать в лондонском Челси. Что, в общем-то, логично. Хиддинк фактически получает зарплату от Романа Абрамовича. Но эта история показала, что от главного спортивного чиновника не зависит ровным счетом ничего. Мутко был поставлен перед фактом. Компания «Лукойл» и ее руководитель Вагит Алекперов на этой неделе в плюсе. Им удалось привлечь весьма выгодный кредит, причем без помощи государства. Компания получила от «Газпромбанка» миллиард долларов под 8% годовых, безо всякого обеспечения. Аналитики считают, что тем самым нефтяная компания упрочила свое положение и репутацию. До сих пор, с самого начала кризиса, «Лукойл» не пользовался кредитами, которые выдавал Внешэкономбанк. Министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин снова в минусе. Уже несколько подзабытая история с его замом Сергеем Старчуком, обвиненным в хищении, всплывает на поверхность. Глава СКП Александр Бастрыкин сообщил о том, что следствие завершено и что причастность к преступлениям нынешнего и бывшего замов министра доказана. Это показывает в первую очередь, что дело Старчука будет доведено до конца, и ни поддержка Кудрина, ни кризис на это не повлияют.
Ну что ж, продолжим разговор с гостем нашей программы Владимиром Меловым. Владимир Станиславович, вот давайте вот с последнего начнем. С истории про новые заявления господина Бастрыкина, руководителя Следственного комитета при прокуратуре, о том, что чуть ли не какая-то вот организованная преступная группировка, оказывается, засела в Минфине, которая расхищает миллионы долларов. Много комментариев в иностранной печати по этому поводу, и обозреватели сходятся в одном, что, судя по всему, опять началась атака на министра финансов Кудрина. Вы с этим согласитесь?
Да, ну атака-то не прекращалась, несмотря на то, что Старчака выпустили. Дело, вот, как мы видим, продолжается, и вполне возможно, что и судебное разбирательство нас ждет. Да? Безусловно, группировка силовиков, которая находится во власти, она, конечно же, заинтересована постоянно давить на Кудрина, ослаблять его позиции, ударяя не только по ключевому его заму, но и по вообще кудринской репутации. Да? И вот эти заявления Бастрыкина надо таким образом и интерпретировать, что в министерстве финансов вообще-то надо разобраться с коррупцией системной и так далее.
Подождите, я вас перебью. Вот, наверняка у неискушенного зрителя или слушателя нашего возникает масса недоуменных вопросов. Подождите, вот в свое время Путин не случайно назначил Бастрыкина, человек, который был у него как бы в резерве на крайний случай, на должность главы Следственного комитета, чтобы, не дай бог, там не возбуждалось никаких неправильных дел. Бастрыкин сидел до поры до времени в Питере, а он ведь его соученик, он был старостой группы, в которой в свое время на юрфаке Ленинградского университета учился сам Владимир Владимирович. И как же получается, вот такой доверенный человек вдруг, значит, начинает атаковать ближайшего соратника Путина.
Ну, а Путин
и
же...
едва ли не единственный человек, с которым с Путиным на «ты». Да? Вот.
Путин же тоже заинтересован в поддержании своей версии системы сдержек и противовесов в собственной властной системе. И я как раз убежден, что вообще, если Путин хотел бы выпустить Старчака и закрыть дело, да, то это произошло бы вот просто в течение одной минуты. Но с самого начала дела Старчака мы видим, что он вообще не вмешивался, просто давал всему этому развиваться. Мне кажется, понятно, почему он не хочет чрезмерного усиления Кудрина. Я думаю, Путин сам нервничает из-за того, что он сильно зависит от Кудрина и от той политики по стабилизации финансовой системы, которую Кудрин предлагает и лоббирует, да. Путин переживает из-за того, что он сам не контролирует ситуацию с государственными финансами в такой степени, как Кудрин. Конечно, он хочет иметь на Кудрина определенный крючок, и это вообще соответствует его стилистике, да, когда на всех есть некоторый компромат, с помощью которого, если что, можно человека очень быстро сделать послушным и влияние его превратить в ноль. И это касается даже ближайших соратников, таких как Алексей Кудрин.
Ну и вот, скажем, газета «Таймс» обращает внимание, что это все произошло накануне отъезда Кудрина на встречу министров финансов «Восьмерки» в Риме, что правительство приостановило программу реструктуризации внешних долгов частных компаний. Речь идет, очевидно, не просто о частных компаниях, а о тех близких к Кремлю частных компаниях, которые рассчитывали получить колоссальное государственное финансирование на реструктуризацию их внешних долгов. Ну и кроме того, говорят, что у Минфина есть планы сокращения расходов на оборону. Что тоже, наверное, силовикам
конечно,
никак не радует.
Силовикам. Конечно, давление на Министерство финансов будет возрастать. Потому что оно объективно заинтересовано в том, чтобы контролировать рост расходов, по возможности расходы снижать. А есть, с другой стороны, армия лоббистов. Кстати, и не только из числа силовых структур и близких к ним бизнесменов. Да, которые хотят в условиях кризиса, особенно как можно сильнее расходы наращивать и растащить еще все то, что у Кудрина пока что под контролем остается. Поэтому я думаю, что все это станет ареной ожесточенной борьбы в ближайшее время. И я не думаю, что Путин в этой схватке будет вставать на чью-либо одну сторону. Мне кажется, что он как раз заинтересован в том, чтобы в том числе и на Кудрина иметь компромат и возможности, если что, его действия контролировать и не допускать чрезмерного усиления Кудрина.
А Медведев в это вообще не вмешивается?
Я думаю, что в таких вопросах пока что роль Медведева вполне второстепенна. И вот здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда реальный лидер и человек, принимающий решения, по-прежнему все-таки Путин.
Ну что ж, сейчас у нас будет еще одна пауза, потому что подошло время новостей, середины часа на радио «Эхо Москвы». На канале RTVI еще одна порция анонсов предстоящих программ. И через минуту-другую мы продолжим наш выпуск. Я напомню, сегодня гостем нашей программы является политолог и политик Владимир Милов. С ним мы поговорим о самых важных процессах, которые сейчас происходят на российской политической сцене, и о том, как их можно интерпретировать. Оставайтесь с нами. Продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на «Эхе Москвы» на канале RTVI. Сегодняшний редакционный комментарий нашей программы посвящен тому, как развивается наше российское двоевластие. Куда ведет сейчас этот путь?
Главная тема.
Кому принадлежит реальная власть сегодня в России? И кому она будет принадлежать завтра? Правящий тандем, Дуумвират, Медведев, Путин – это небывалая, реально работающая конструкция? Или Медведев работает всесоюзной старостой при настоящем руководителе страны, премьер-министре и лидере правящей партии Владимире Путине? Именно такая конструкция существовала в СССР, когда Сталин был главой правительства, председателем Совнаркома и первым секретарем ЦК Компартии большевиков, а обязанности церемониального президента СССР исполнял председатель Президиума Верховного Совета Михаил Иванович Калинин, вручавший ордена, принимавший верительные грамоты от иностранных послов и подписывавший указы, в том числе и о назначении главы правительства и его министров. Нынешняя Конституция России, в отличие от тех времен, дает колоссальные полномочия и рычаги власти действующему президенту страны. Кроме того, кремлевские стены всегда обладали магической силой. Политическая мускулатура любого хозяина главного кремлевского кабинета, сколь слаб он ни был бы в начале пути, крепла не по дням, а по часам, и очень быстро все, кто этот кабинет занимали, становились полновластными руководителями страны. Медведев – первое исключение из этого правила или просто прошло слишком мало времени? Вариантов ответа на этот вопрос множество. Истины не знает никто. Российская власть остается, как мы уже десятки раз говорили в прошлом, черным ящиком, что внутри непонятно. Судить можно только по сигналам, которые мы имеем на выходе. Давеча шуму наделала американская газета «Вашингтон-Пост», которая написала, что Медведевде начал дистанцироваться от премьер-министра Владимира Путина и его экономического курса. Российский президент начал сбрасывать с себя имидж покорного помощника своего могущественного предшественника, что порождает разговоры о возникновении между ними трений, пишет «Вашингтон-Пост». Вот именно, разговоры есть, а трений, возможно, и нет. Пустые беспочвенные мечтания последних недобитых либералов, надеющихся на какую-то медведевскую оттепель. Но, подождите, команды соперничают? Наверняка только вот кто в команде Медведева? И есть ли вообще у него своя собственная команда? Даже ближайшие советники, помощники, все выросли при Путине. Команда Путина пока неизмеримо сильнее. Много разговоров о том, будто Медведев своим осторожным замечанием в недавнем интервью болгарскому телевидению о критике правительства послал важный сигнал российской элите, что действия правительства Путина отныне можно беспрепятственно критиковать. Та же «Вашингтон-Пост» в упомянутой статье написала, что Медведев якобы поставил Путина в положение потенциального козла отпущения. Увы, российская элита слишком труслива, сервильна и безответственна, чтобы воспринимать подобные сигналы, даже если они есть. Вот и сегодня средства массовой информации растиражировали новость. Президент Медведев намерен регулярно информировать россиян об антикризисных мерах в эфире ведущих.
ведущих телеканалов. Первая такая беседа президента выйдет в эфир в это воскресенье в программе «Вести недели». В нашей жизни, говорит Медведев, очень важно говорить правду и рассказывать о тех трудностях, которые сегодня переживает весь мир и наша страна. Означает ли это, что Медведев посылает новый сигнал элите, намекая, что предыдущий президент, а ныне премьер, не говорил правду о реальном положении вещей? Или намерение регулярно общаться с народом при посредстве государственного телевидения означает совершенно другое, что Медведев собирается взять на себя часть ответственности за последствия кризиса и тем самым поработать громоотводом при премьере Путине? Во всяком случае, интересно посмотреть, что будет дальше.
Я напомню, гость нашей программы Владимир Милов. Владимир Станиславович, а у вас есть ваш вариант ответа, что будет дальше?
Ну, такой объемный вопрос. Я хотел бы начать с некоторого комментария, да, по поводу отношений во властном тандеме. Мне не кажется, что Медведев действительно делает какие-то шаги, направленные на то, чтобы дистанцироваться от Путина. Он еще слишком слаб для этого аппаратно, да. И совершенно очевидно, что в нынешней ситуации Путин сможет такие попытки крайне легко подавить. Это может быть для Медведева просто опасным. Но, с другой стороны, и это как раз относится к ответу на вопрос, что дальше, да, совершенно очевидно, что вот эти 6 месяцев кризисных, да, которые показали крайне плохие вообще результаты для нашей страны, они явно вызывают вопрос о политических изменениях, которые будут происходить. Совершенно очевидно, что та модель политическая и экономическая, которая у нас сложилась, она не работает. Она ничего не помогает для того, чтобы преодолеть тяжелую кризисную ситуацию, способствует тому, чтобы ситуация растягивалась на какой-то более долгий период. Ясно, что все это грозит властной группировке серьезно последствиями. И вот там, конечно, начинаются некоторые брожения и настроения, связанные с тем, что нам надо как-то выходить из этого.
Во властной группировке?
Внутри властной группировки, безусловно, возникают настроения, связанные с тем, что какие-то политические изменения для того, чтобы адекватно отреагировать на нынешнюю ситуацию, они необходимы.
Слушайте, я вас перебью. Здесь сразу возникает масса вопросов. Во-первых, властная группировка чудовищно неоднородна. Там есть и силовики. Причем силовики тоже... Там есть силовик Черкесов, есть силовик Сергей Иванов, есть силовик Виктор Иванов. Они все друг с другом не ладят. Они давно перегрызлись. Мы помним все эти там столкновения между руководителями разных спецслужб, которые происходили еще сравнительно недавно. Да? И потом вторая история... Ведь вот эта вот тандемократия, правящий дуумвират, а ведь она создавалась в совершенно принципиально другой экономической ситуации. Ведь Путин шел работать премьер-министром, когда с экономикой все было более или менее в порядке. Но, во всяком случае, никто не предвидел там падение банка Lehman Brothers и вообще, что случится с мировой экономикой.
Ну вот, Евгений, первое, что несмотря на то, что там, безусловно, масса различных и конфликтующих интересов внутри властной группировки, все эти люди обладают очень сильным инстинктом самосохранения. То есть, если они видят, что их лодка получила пробоину, да, то, безусловно, все эти группировки начнут предлагать, каждый может быть разные, свои решения, да, но, тем не менее, начнут действовать в том направлении, чтобы ситуацию все-таки как-то выправить и спасти. Вот сегодня все они видят, и я эти сигналы получаю с самых разных сторон, да, что различные группировки внутри власти видят, что прошло полгода, ситуация только ухудшается в геометрической прогрессии, то, что делается, не помогает ситуацию исправить, а скорее, наоборот, добавляет масла в огонь, и выхода из этого положения не видно. Совершенно ясно, что если, например, экономические проблемы спровоцируют какие-то социальные протесты, да еще и, не дай бог, с политическими требованиями, то все это будет угрожать устойчивости всей их системы, со всеми теми крысами, которые там есть на борту, и силовиками, и так называемыми либералами, хотя я не сторонник, да, там называть Медведева, Кудрина, Игнатьева и прочих либералами.
Почему?
Ну, потому что эти люди давно сделали выбор в пользу пользу сотрудничества и помощи вот этой вот недемократической, авторитарной, монопольной системе, да, они обслуживают ее.
И Шуванов тоже?
Абсолютно. И никто из них не продемонстрировал никакого стремления к тому, чтобы эту систему реально сделать более открытой, более свободной.
Вот Шуванов тогда
открытой,
весной в Петербурге выступал, даже Путин его потом одернул, что вот вместо того, чтобы заниматься обеспечением населения сельскохозяйственной продукцией, ходят тут всякие, там выступают на разных форумах.
Ну, а результат вот этих выступлений, Евгений, вот все они говорят периодически, что нам нужно меньше государства в экономике, что свобода лучше, чем не свобода. Вот я на эту риторику давно перестал обращать внимание, я смотрю на реальные действия. Действия, это действия довольно слаженные группировки, которые обслуживают только собственные интересы и которые не заинтересованы в том, чтобы начинать освобождать страну, освобождать экономику, и никаких сигналов движения в эту сторону не видно.
Ну хорошо, но вот смотрите, вот когда Путин, простите, когда Медведев делает то, что Путин никогда не делал. Вот, например, он приглашает к себе главного редактора, безусловно, оппозиционной газеты «Новой газеты», Дмитрия Муратова, Горбачева, одного из акционеров «Новой газеты». С ними беседуют, выражает соболезнования в связи с гибелью журналистки Анастасии Сабуровой. Это тоже вот такая вот жест, направленный на создание какой-то дымовой завесы.
Включает Ирину Ясину там в экспертный совет.
Ну, да.
Вот опять же, мне кажется, что нам все-таки надо меньше доверять вот этому языку сигналов, которые доносятся периодически из властных коридоров. Слишком рано мы начинаем все это дело интерпретировать как признаки реальной общественно-политической либерализации. Пока что нет доказательств того, что за всем этим последуют шаги какие-то конкретные.
Ну вот, скажем, мэрия Москвы дала согласие правозащитникам на проведение в это воскресенье шествия в центре Москвы по Никитскому,
да,
и Тверскому бульварам.
Кроме этого, сигнал? Нашему движению «Солидарность» разрешили в следующую субботу, 21 февраля, провести митинг на Чистых прудах.
Давно не было.
«Солидарность» вообще первый раз будет проводить свою собственную акцию.
Ну, кстати, и вот шествие правозащитников в центре Москвы, это тоже такая штука. Совершенно не в стилистике московских властей.
Насколько я понимаю, я вот сегодня со Львом Пономаревым разговаривал, одним из организаторов, да, этого шествия. Я понимаю, что там очень тяжело удалось им получение этого разрешения. То есть вообще еще говорить о каких-то признаках серьезного движения в сторону оттепели, ну, просто рано и смешно, на мой взгляд.
Хорошо. А что для вас было бы признаком? Что бы вас убедило в том, что все-таки что-то происходит?
Признаком, безусловно, первый шаг, который нужно сделать, это отмена цензуры и устранение стоп-листов на телевидении. Вот если бы появились реальные альтернативные оппозиционные политики, например, на телевидении, да, вот это было бы признаком того, что что-то меняется в стране. Кстати, вспомните, в 80-е годы именно это, в общем, и стало признаком того, что действительно в СССР происходят перемены.
Это правда. Программа «Взгляд»,
да.
которая родила на самом деле огромное количество...
То, что Медведев включил каких-то людей в какой-то там экспертный совет, ну, эти же люди сказали, что для них было сюрпризом, например, что из окончательного списка этого совета выпала Елена Лукьянова, известный оппозиционный адвокат, да, о которой вроде договорились, что она там тоже будет. Так что все равно решение... Васька слушает ДС, да, решение система принимает такие, какие им нужно, от присутствия Ирины Ясиной там в экспертном совете при Медведеве, честно говоря...
Отсутствием Елены Лукьяновой.
Да, я не вижу, что лед сдвинулся из-за этого.
Угу. Ну хорошо, вот все-таки возвращаясь к истории про премьера Путина, который явно шел в премьеры не для того, чтобы брать на себя груз ответственности за стремительно падающую экономику.
Путин оказался в тяжелейшем положении сейчас. Он, вот это то, что называется, уйти нельзя остаться, да, вот где правильно поставить запятую. Он действительно не может уйти сегодня, потому что это будет воспринято однозначно совершенно обществом как бегство от ответственности, да, как брошенная на полдороге крайне важная задача по спасению экономики. Ну и остаться для него это проблема, потому что он, я думаю, уже начал понимать, что дальше будет становиться в значительной степени хуже. Да.
Смотрите, опросы общественного мнения не свидетельствуют об этом ни в коей степени.
Ну, во-первых, еще относительно ограниченное число россиян почувствовали реально на себе последствия кризиса. Да, где-то до трети, по разным оценкам. Во-вторых, вот такие серьезные, тяжелые вещи, как увольнение, сокращение зарплат там, и так далее. Да. Во-вторых, в вопросах социологических о доверии Путину явно присутствует большая доля инерции и неискренности. Люди просто привыкли отвечать там, на вопрос, доверяете ли вы Путину, да. И они не видят альтернативы, не видят другого ответа, кому еще.
Ну да, я всегда вспоминаю покойного социолога Всеволода Михайловича Величко, который замечательно говорил, послушайте, там, Евгений Алексеевич мне говорил, там, ну, нельзя всерьез относиться там, к данным в стране, где был 37-й год, и где было десятилетие тоталитарного режима, ну, когда приходит сотрудник социологической службы, а самые достоверные опросы делаются методом опроса людей в их квартирах, дома, в выходные дни, в субботу, в воскресенье, вот приходит незнакомая женщина, как правило, женщина среднего возраста, там стучит в дверь, там, и говорит, вот скажите, пожалуйста, там, как вы относитесь, вы поддерживаете Путина там или не поддерживаете?
Очень трудно ответить «нет» в такой
Очень
ситуации.
Очень трудно ответить
«нет». Вот, но и действительно, люди не понимают всей природы экономических трудностей, им врут постоянно по телевизору, да, они не видят альтернативы, потому что альтернативу не пускают в эфир там и так далее. И, конечно, вот эти рейтинги, доверять им нельзя, ясно, что они не отражают реальную картину событий.
Ну хорошо, а все-таки вот эта история с запятой, которая непонятно где поставить, уйти нельзя, остаться, но какое-то решение Путину уже придется принимать. И, кстати, если мы вспомним вот такой коронный, фирменный политический стиль Путина, ведь он же всегда тянет до последнего. Он такие решения принимает очень долго, мучительно, в самый последний момент.
Ну, конечно, в этой ситуации вот то, что он привык тянуть, будет работать скорее против него. Потому что положение в экономике будет усугубляться. Если он будет принимать такие антикризисные, в кавычках, меры, как он принимает, то это еще только больше усугубит положение дел, потому что все это не помогает, а только ухудшает ситуацию. Да? И я думаю, что будет нарастать внутри власти давление по поводу того, чтобы все-таки подумать о том, а не отправить ли это правительство в отставку. Так или иначе, уже голоса об этом звучат, и не только от представителей оппозиции, но и от тех, кто входит во властные коридоры, пока в кулуарах, но, тем не менее, это уже перестало быть чисто теоретическим таким вариантом из области несбыточного. Ясно, что вот Гарри Каспаров правильно говорит, что вероятность отставки правительства Путина, она, скорее всего, прилично отличается от нуля сегодня, и я думаю, что по мере развития экономических проблем это будет становиться все более очевидным, и не только Медведев, но и многим людям во власти, которые настроены на самосохранение, на то, чтобы спасти себя, возможно, в будущем сбросив балласт из Путина, который будет, видимо, себя дискредитировать как лидер.
А кто новый премьер?
Ну, это мы, может быть, приступаем к гаданию на кофейной гуще, но совершенно ясно, что есть фигуры в действующем властном поле, которые могли бы претендовать на эту должность, но часто фамилию Шувалова, например, называют, да, один из высших руководителей правительства сегодня.
Ну, человек... говорили в свое время, что он даже планировался на пост премьер, пока не родилась вот эта вот конструкция двуглавой вертикали.
Ну, я думаю, что в этой системе он вписался абсолютно бы как исполнитель, да, на роль председателя правительства. Я слышал, что он сам хочет занять эту должность, да, и активно предпринимает действия для того, чтобы показать, что вот видите, я главный антикризисный менеджер, назначьте меня, да. Думаю, что он устроил бы очень многих кандидатов и силовиков, и, кстати говоря, не петербургскую олигархию, оставшуюся от ельцинского периода, таких людей, как Абрамович или Дерипаска, например.
Мне приходилось не раз слышать, что господин Шувалов человек очень близкий к Абрамовичу.
Вот вообще, я считаю, что как раз Шувалов мог бы быть таким консенсусным кандидатом для властной группировки, который, в принципе, мог бы выглядеть как альтернатива Путину. Не зря Путин напрягся, когда Шувалов успешно в июне выступил на петербургском форуме.
То, что вы вспоминали,
да,
только что, да?
Да, да. Угу.
Ну, хорошо. А сценарий... Мы вспоминали конец 80-х, проводили параллели с горбачевским временем, а по горбачевскому сценарию это все не может скончиться, что силовики выступят против самого главного силовика.
Да, вот на мой взгляд, там есть два...
ГКЧП-2 невозможен?
Да, возможен. Там есть, на мой взгляд, два сценария развития событий. Если уж пытаться анализировать, как властная группировка может сама взять инициативу и попытаться сместить Путина, это может быть ГКЧП-2 в виде неких совместных действий силовых структур, там МВД, ФСБ и некоторых других силовиков, да. Но второй вариант, это, на мой взгляд, более вероятная опция, когда различные представители олигархических структур, скорее всего, соберутся и с помощью своих финансовых, в том числе, возможностей, найдут какого-то консенсусного, скорее всего, не силового кандидата и будут пытаться двигать его для того, чтобы он в большей степени взял на себя ответственность за ту, в том числе, антикризисную политику, которая проводится. Угу. То есть, скорее, кандидат от олигархии. Не силовой вариант, не ГКЧП-2, а попытка...
Тем более, с учетом того, что если посмотреть на реальную картину, армия находится сейчас политически в плачевном состоянии, потому что Министерством обороны руководит Сердюков, который там всех разогнал, и понятно, что у него есть большая оппозиция со стороны генералов. Об этом говорят и пишут очень громко. Руководители спецслужб, те, которые раньше были в силе, сейчас отодвинуты. Кто куда?
Да.
Патрушев ушел.
Патрушев, Черкесов. Всех отодвинули. Виктор Иванов перестал быть могущественным помощником, стал всего лишь каким-то главой наркоконтроля. И вообще руководство силовых структур сегодня относительно слабое. Ни Нургалиев, ни Бортников, ни там замминистра МВД Суходольский, который, видимо, будет назначен главным по подавлению протестов в случае их возникновения. Да? Эти люди не обладают и долей того аппаратного веса, которыми обладали те же там Патрушев или Виктор Иванов, да, или Виктор Черкесов. Эти люди не пользуются популярностью среди среднего и рядового состава своих силовых структур. Поэтому я как раз считаю, что силенок для ГКЧП-2 у вот действующих силовиков на самом деле маловато.
Угу. Ну, а вот вы, опять-таки, хочу сослаться на ваш живой журнал. Вы говорили, что у вас было нечто вроде мозгового штурма с вашими коллегами по солидарности. Вы обсуждали возможные сценарии развития политической ситуации, и, по-моему, там у вас были сторонники неких апокалиптических вариантов развития событий, то есть какая-то протестная активность, которая ведет к революционным событиям.
Ну, мы обсуждаем, безусловно, разные сценарии, которым ко всем из них солидарность должна быть абсолютно готова, в том числе и к радикальным, которые не самые вероятные, но возможные. Кстати, вот я сегодня услышал, что Зюганов, например, по своей партии КПРФ разослал директиву о том, чтобы готовить силы и ресурсы для возможных досрочных парламентских выборов, например, в стране. Это такой серьезный сигнал о том, что, в принципе, радикальные сценарии многие рассматривают как вполне вероятные.
Но ведь здесь надо, наверное, сделать одну важную оговорку, что под радикальным сценарием мы можем иметь в виду скорее, но во всяком случае не только сценарий, который ведет к революционной либерализации общественной и политической жизни, но и сценарий, я бы сказал, иранский. Да? Вот сейчас отмечают 30 лет иранской революции, да. когда вот, обездоленные массы под крайне реакционными, там, мракобесными лозунгами хлынули на улицы и смели правительство иранского шаха, да, в 79-м году, который тогда воспринимался как чуть ли не душитель свободы диктатора, потом выяснилось, что при нем как раз свободы было там в десятки раз больше, чем при правящих в Иране муллах.
Ну, такой сценарий тоже есть, и, безусловно, к нему надо быть готовым. Хотя я лично не считаю вероятным, потому что я считаю, что радикалы ни с одной, ни с другой части политического фланга и национал-консервативные радикалы тоже в целом массовой поддержки в обществе не пользуются. Это, кстати, сильно отличает ситуацию от того, что было до исламской революции в Иране. Да? Угу. Поэтому, мне кажется, никакие радикальные выступления такого критического успеха иметь не будут.
Угу. Ну, и кроме того, надо, конечно, сделать важную оговорку, что все-таки есть некий ресурс.
Пока ресурс есть, хотя совершенно очевидно, что мы входим в 2010 год, скорее всего, уже без наличия того масштаба ресурсов, которые есть у государства сегодня. Да? Наверняка будут проедены ресурсы финансовые, наверняка мы не выйдем из экономического кризиса, а самая его плохая фаза только начнет разворачиваться. Там все про то, что там в конце 2009 года наступит опять рост, это все сказки, естественно. Россия, наверное, года на 4-5 входит в период. Скорее всего, на 4-5 лет входит в период серьезных экономических трудностей. По крайней мере, в ближайшие 5 лет возобновления роста я не вижу. Да? Даже если мы достигнем дна и наступит падение, просто нет механизма выхода из кризиса. Непонятно, откуда придут капиталы, да, которые будут опять финансировать развитие нашей экономики. Плохая ситуация с деловым климатом, вряд ли будут масштабные инвестиции. Поэтому я думаю, что нам долго придется колупаться в таком состоянии. И ресурсы, которые вроде бы есть сегодня, вот уже многие эксперты говорят о том, что примерно год остался до того, как они будут исчерпаны. Вот я думаю, это будет такое критическое время, когда и популярность власти начнет падать, и инструментов для контроля ситуации у нее останется меньше, и, возможно, инстинкт самосохранения толкнет властную группировку каким-то внутренним политическим изменениям.
Ну, скажем, освобождение Михаила Ходорковского было бы для вас важным сигналом?
Да, безусловно, чтобы... безусловно.
Это одна из... Мы говорили о сигналах, которые могли бы реально свидетельствовать о изменениях политики.
Ну, это было бы даже не сигналом, а это просто означало бы, что на свободу выйдет один из наиболее известных в России людей, который явно придерживается оппозиционных взглядов и который мог бы составить серьезную политическую конкуренцию действующей властной группировке. Они, кстати, этого боятся и поэтому его не выпускают, да, поэтому, безусловно, если выпустят Ходорковского, это будет означать очень серьезные изменения.
Ну, мне остается только напомнить, что сегодня до окончания тюремного срока Михаила Ходорковского остается 983 дня. На этом все. Я благодарю моего гостя Владимира Милова. Наша программа подошла к концу, а продолжение следует.